Автопортрет Александра Андреева.
Привет, водители! Мне однозначно понравился Cherry Ariza 8, и я добавил его в свой рейтинг машин, которые сейчас официально продаются на российском рынке. Но дело было осенью. Интересно, что бы я думал об этом автомобиле сейчас, если бы тестировал его на новогодние праздники? Вопрос останется риторическим до тех пор, пока Ариза не попадет мне в руки в лютые холода. А вот наш сегодняшний герой в полной мере попал. Мороз доходил до минус 30 градусов, и я сразу смог познакомиться с этим гибридом в экстремальных условиях.
Первое впечатление.
Зубодробительное сочетание. Cherry Tiggo 8 Pro Max E+. Давайте дальше я буду называть его просто гибридной восьмеркой, иначе меня надолго не хватит. Так вот, случай гибридной восьмерки один из немногих, когда первое впечатление ничего нам не дает. По городу автомобиль едет обычно, в таком режиме его характер не понять. Интерес представляет лишь то, что сказали в пресс-парке при выдаче автомобиля. Батарея этого подключаемого гибрида расположена в самом низу и ничем не защищена. Поэтому путь даже на легкое бездорожье ему заказан. Напомню, батарея в электромобилях — это самый дорогой элемент. В гибридах есть еще двигатель внутреннего сгорания. Я не буду выяснять сейчас, что дороже — батарея или ДВС. В любом случае, понятно, что проломить батарею каким-нибудь пеньком — удовольствие очень дорогое. Не нужно этого делать. Второй момент — автомобиль переднеприводный. Это тоже не добавляет ему внедорожных качеств. В общем, за несколько дней до Нового года я сел на чистой воды паркетник. Ну и ладно. Я ездил в Кисловодск на Geely Atlas Pro. Но уверен, ничто не помешало бы мне съездить туда же на гибридной восьмерке. Я бы даже немного сэкономил, так как до холодов расход на ней выходил около 7,5 литров на 100 километров пробега. Для большого и тяжелого автомобиля это просто отличный результат. Летом я ездил на Ладе Веста, и там расход был примерно таким же. Конечно, если ехать исключительно по трассе, расход будет побольше. Но это если не прибегать к хитростям. Сэкономить можно, если проезжать некоторые участки в режиме электромобиля. Гибридная восьмерка вполне способна проехать 50 километров исключительно на электричестве. Конечно, для использования этой опции придется подбирать небыстрые участки с ограничением 90 км в час. Но это вполне возможно, особенно зимой, когда на трассах происходит сезонное снижение скорости. Там, где было ограничение 130 км в час, вешают знаки 110, а на участках, где летом разрешена скорость 110 км в час, зимой ее снижают до 90.
Автопортрет Александра Андреева.
Выслушав сотрудника пресс-парка, который рассказал мне о возможных режимах использования автомобиля, в том числе чисто электрического, и его подзарядки от розетки, я подумал, что буду ездить в обычном режиме гибрида. У меня в гараже есть розетка, но ходить туда пешком мне совсем не хотелось. В теории, если вы ставите машину на ночь в гараж или живете в частном доме, батарею можно заряжать от розетки. И тогда первые 50 километров или вроде того можно проехать на электричестве. Совсем неплохо. Номинально можно проехать и больше, но на практике сделать это не удается. В электронных мозгах есть ограничения. Автомобиль не даст разрядить батарею в ноль и в какой-то момент заведет двигатель внутреннего сгорания. Но, к примеру, мне до работы, в зависимости от маршрута, нужно ехать 25-30 километров. То есть я могу доехать по меньшей мере туда, просто на электричестве. И по цене 100 километров такого пробега будут равнозначно расходу 1 литра бензина или даже меньше. Красота да и только. Если же на работе есть еще одна розетка, можно вообще не использовать ДВС. Разве жизнь с таким автомобилем не прекрасна? Кроме того, если верить бортовому компьютеру, пробег на полном баке и полной зарядке превышает 900 километров. Конечно, верить ему не нужно, но могу сказать, даже если на гибридной восьмерке можно на одной заправке проехать 800 километров, это очень ценно. И если в городе вы просто будете экономить немного времени, то в длительных путешествиях возможность останавливаться на заправках в 1,5-2 раза реже будет иметь критическое значение. Но есть и минусы. При очень динамичной езде по трассе батарея высаживается моментально, и дальше гибридная восьмерка едет как простой автомобиль с бензиновым двигателем. Причем очень вальяжный бензиновый автомобиль. А чтобы зарядить батарею на трассе, потребуется немало времени и спокойная манера езды. И давайте вернемся к пробегу на электричестве. В рекламных брошюрах пишут о 75 километрах на одном заряде. Но в реальных условиях в большинстве случаев будет как раз 50 километров. И это стандартное значение для подключаемых гибридов. Помню, много лет назад я ездил летом на одном из первых появившихся в нашей стране официально подключаемых гибридов Mitsubishi Outlander PHEV. И на нем были те же самые 50 километров пробега на электричестве. Но что-то я увлекся этими теоретическими размышлениями. Давайте вернемся на грешную землю.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
Итак, я взял автомобиль и отъездил на нем 4 дня при плюсовой температуре. Тут важно сказать, что согласно календарю на машине были установлены зимние шины. К моему удивлению, они оказались китайскими. Обычно в пресс-парках стараются показать свои машины с лучшей стороны и ставят премиальную резину. А здесь такой спорный вариант. Спорный, но очень интересный для изучения. Ведь несмотря на мои бесконечные призывы покупать качественные шины, меня постоянно спрашивают, а можно взять китайские? Так вот, подойдя к восьмерке, я обнаружил на ней китайские шины GoForm Foman Frozenera. Это хорошо, потому что можно сделать обзор не только машины, но и экзотической резины. Первые дни она меня не беспокоила. При температуре от 0 до плюс 5 и городских условиях эксплуатации никаких проблем замечено не было. Но чем хорошие шины отличаются от посредственных? У хороших все стабильно и все характеристики на отличном уровне. А у посредственных все хорошо, кроме пары-тройки дисциплин, в которых они выступают провально. Вас, наверное, интересует, как гибридная восьмерка ведет себя по сравнению с обычным Chery Tiggo 8 Pro Max. Докладываю, ведет себя лучше. Благодаря батарее машина не только становится тяжелее, центр тяжести смещается вниз. Не зря в пресс-парке предупреждали, что батарея расположена в самом низу. Для управляемости это особенный плюс. Ускорение приятное, в поворотах этот большой автомобиль держится молодцом. На прямой стоит как вкопанный. В общем, я получил огромное удовольствие от управления этим агрегатом. Даже того, что он великоват для города, я не замечал, хотя в Москве были ужасные предновогодние пробки. Электрификация сказалась на поведении машины положительно. Даже по колее на Московской кольцевой дороге гибридная восьмерка идет невозмутимо, в отличие от своего чисто бензинового собрата, который воспринимал ее летом крайне нервно. Возникает вопрос, почему все не довели до ума и есть опасность стукнуть батарею? Ответ прост. Перед инженерами не стояла задача создать с нуля гибридный автомобиль. Взяли бензиновый и присобачили снизу батарею. Я, конечно, чуть утрирую, но это хорошо раскрывает суть. Владельцам остается надеяться лишь на толстый лист алюминия, из которого сделан корпус батареи. От земли до батареи незагруженного автомобиля 16,5 сантиметров. У бензиновой версии дорожный просвет составляет 19 сантиметров.
Автопортрет. О машинах с любовью.
В гибридной восьмерке, помимо огромной батареи под днищем, есть и стандартный 12-вольтовый аккумулятор. Но под капотом вы его не найдете. Его отправили в заднюю часть салона. При низком заряде электроника подзаряжает аккумулятор. Это крайне важно, потому что без него автомобиль не заведется. Так беззаботно я проездил до Нового года. А там наступили холода. Если днем 31 декабря еще было плюс 5, то утром 1 января автомобиль показал минус 16 градусов. И тут же выяснилось, что машину мне дали на полуспущенных колесах. Похолодало, и она стала кричать о том, что давление упало ниже разрешенного минимума. Еще несколько лет назад у меня было 2 насоса. Сейчас нет ни одного. Куда они делись, я могу только догадываться. Так вот, попробуйте накачать шины 1 января. Да и 2 можете попробовать, эффект будет тот же. Шиномонтажи закрыты, а на заправках, как назло, пистолеты для подкачки поснимали, и на крючках болтаются одинокие шланги. В общем, шины мне удалось накачать только 3 января, когда открылся шиномонтаж рядом с домом. Но это не единственная и не главная беда. 1 января перестала работать приборная панель. Вы знаете, что в восьмерке большая 12-дюймовая электронная панель. Так вот, она не погасла совсем, а зависла на том, что успела показать при запуске двигателя. У меня была надежда, что она отогреется, но этого не произошло. Я глушил двигатель и снова запускал. Нет эффекта. Выходил из машины и ставил ее на охрану, потом снимал, садился за руль и заводил. Никакого эффекта. Отматывая назад, я думаю, что причиной проблемы стали не сильные холода, а резкий переход от тепла к холоду. Он сопровождался катастрофическим повышением влажности и конденсацией излишков воды на всем, что попалось ей под руку. Естественно, электрика автомобиля не стала исключением. В Москве на протяжении недели таял снег, а потом бабахнули холода. Кстати, коллега написал в комментариях в моем телеграм-канале, что у него такая же история произошла на гибридной семерке. То есть уже прослеживается система.
Автопортрет.
Я не мог не ездить 1 января, несмотря на перечисленные проблемы. Благо, я знал, с какой скоростью еду, ибо проекция приборов на лобовое стекло продолжала работать. Я всегда говорил, что это отличная опция, но лишь сейчас узнал, что у нее есть еще тайный смысл. Итак, я передвигался очень аккуратно, буквально короткими перебежками доехал до работы и оставил машину на 8 длинных часов. К моменту моего выхода на улицу еще похолодало до минус 20. Машина завелась с полоборота и, о боги, приборная панель заработала. Больше проблем с ней не было, хотя температура опускалась до минус 30, и этот кошмар сопровождался сильным ветром. Благодаря морозам я обнаружил в гибридной восьмерке любопытную опцию, о которой нигде не говорят. После нажатия кнопки «Старт» автомобиль начинает прогревать бак, о чем и сообщает на приборной панели. Сообщение выглядит следующим образом. Желтый восклицательный знак посреди экрана и надпись под ним. Идет прогрев бака. Подождите. Прогрев занимает всего пару минут и не раздражает. Автомобиль всегда начинает движение на электричестве. В холода это выглядит забавно. Промерзшей машине явно трудно ехать на квадратных колесах. Тут обнаружилась одна особенность китайской резины. Все шины, на которых я ездил, замерзают во время долгой стоянки в неправильной форме, смятые снизу. Но китайские потом очень долго по сравнению с другими возвращают первоначальную форму. Поэтому отмечаем их первый минус. На квадратных колесах придется ездить долго и после каждой маломальски продолжительной остановки. Вы скажете, что причиной было низкое давление в шинах, а я отвечу – нет. После того, как я накачал их, мороз еще усилился, и каждый раз я уезжал со стоянки на шинах неправильной формы.
Автопортрет Александра Андреева.
Пройдемся немного по приборам. Как и Ariza 8, гибридная восьмерка предупреждает запотевание автомобиля и сообщает о своих действиях водителю. Как и в Ariza, сообщение приходит не на приборную панель, оно появляется на экране мультимедийной системы. Почему так сделано, я не знаю. Возможно, потому что именно с его помощью можно управлять климатической системой. И вот тут кроется большой недостаток, из-за которого я долго чертыхался, замерзая на ледяном кресле. Кнопка обогрева руля находится на руле, а вот физических кнопок обогрева сидений нет. Включить его можно только на экране мультимедийки, а он включается далеко не сразу. По большей части бывало, что приборная панель уже давно находится в работоспособном состоянии, а на экране мультимедийки еще горит приветственная заставка или он вообще выключен. Кстати, пару раз он выключался сам, и его приходилось возвращать к жизни сенсорной кнопкой. Но вот мы дождались того, что экран заработал. Думаете, это все? Вовсе нет. Во-первых, в мороз свайпнуть экран сверху вниз получается далеко не с первого раза. Во-вторых, когда это удалось сделать, нужно переключиться с установленной по умолчанию вентиляции сидений на их подогрев. Если в торопях забыть сделать это, вас тут же начинает обдувать ледяным воздухом на третьей скорости вентилятора. Но вот нам удалось преодолеть все эти препоны. Еще минуты через три появляется тепло. В российском представительстве говорят, что хотят предложить головному офису внести изменения в прошивку и сделать приоритетным подогрев сидений, а не их обдув. Возможно, это когда-нибудь будет сделано. Но пока имеем то, что имеем. Желтый треугольник с восклицательным знаком появлялся и с другой труднопереводимой надписью. Буквально она звучит так. Откл – запальный выкл перед покиданием машины. В переводе на русский это означает, что не нужно выходить из работающей машины с ключом. Необычная, но не очень страшная деталь – на приборной панели нет тахометра. Его место заняла виртуальная шкала, которая сообщает водителю о состоянии батареи и активности использования ее ресурсов или, наоборот, ее зарядки. В большинстве случаев тахометр не был мне нужен, так как суммарная динамика является продуктом не только ДВС, но и электромотора. Но во время некоторых попыток динамично разогнаться в мороз мне было жалко бензиновый двигатель, который издавал жалобные звуки. Каждый раз, услышав их, я приотпускал педаль газа. Людям суеверным может не понравиться буквально следующая надпись на приборной панели. «Последние 50 километров». Она звучит как приговор. На самом деле речь идет о том, что вся статистика машины, в том числе данные о расходе топлива, формируется на основе информации о последних 50 километрах пробега. Понятно, что во многих случаях это не дает объективной картины происходящего. Хорошо, что показания в центре приборной панели можно переключать, но выбирать там особенно не из чего. Например, гибридная восьмерка, по примеру Ariza, демонстрирует окружение автомобиля и предупреждает водителя о помехах в слепых зонах. Но работает эта система совсем не так четко. Я еще расскажу об этом подробно чуть позже. Сидя в машине, я подумал о качестве пластика. И тут же понял, что касаюсь его только левым локтем и правым коленом. В первом случае было ощущение, что на дверную карту сначала положили тонкий поролон, а потом закрыли его тонюсеньким листом искусственной кожи. В случае колена все было грубо и жестко. До остального пластика в машине просто так не дотянуться. Большая часть торпеды закрыта двумя 12-дюймовыми экранами. Один из них представляет собой приборную панель, другой — дисплей мультимедийной системы. Из необычных иконок там значок, отвечающий за параметры силовой установки.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева.
Теперь можно выдохнуть и сказать пару слов про внешний вид гибридной восьмерки. На самом деле, ее главное отличие от бензинового собрата – это второй лючок на корпусе автомобиля. Первый, стандартный, находится над задним колесом с левой стороны машины и отвечает за заправку бензином. Второй для электрозарядки расположен под передней стойкой с той же левой стороны. Кстати, как и многие другие китайские машины, двигатель в гибридной восьмерке разрешают заправлять 92-м бензином. Реальным владельцам я делать этого настоятельно не рекомендую. 95-й всяко будет лучше для машины. Но вернемся к внешнему виду. Он вполне нормальный. Перед собой я вижу большой современный кроссовер. Традиционно большая решетка радиатора, стремительные линии, мощная корма. Я бы даже сказал, что восьмерка, в том числе и гибридная, выглядит получше большинства конкурентов. И у нее есть особенность, которую замечаешь только в темноте. Мой сын недавно обратил внимание на то, что у современных Мерседесов подсвечивается логотип. У гибридной восьмерки Черри тоже подсвечивается, и я с радостью обратил на это его внимание. Лицо автомобиля выглядит в темноте очень солидно. Внешний вид этого автомобиля точно не остановил бы меня от покупки. Кроссовер большой, солидный, и на нем не написано, что это передний привод. Часто бывает трудно рассказывать о машинах одного бренда, поскольку в них применяются одни и те же решения. Расскажешь про один автомобиль, а про второй повторяться не хочется. Но Черри — это совсем другой случай. Говоря про Ariza 8, я хвалил систему, которая показывает на приборной панели окружение автомобиля. Эдакая продвинутая система виртуального кругового обзора. В гибридной восьмерке стоит такая же, но работает она совсем по-другому. У меня даже возникли предположения о том, почему это происходит. О помехах машина сообщает, картинку окружения рисует. Но как же неуклюже это выглядит после почти безупречной работы аналогичной системы в седане. Во-первых, разделения на грузовые и легковые машины нет. Во-вторых, система принимает отбойники за машины и начинает истошно кричать. Я даже поначалу пугался этого крика. В-третьих, также истошно машина предупреждает об автомобилях, которые я прекрасно вижу и которые не несут никакой угрозы. В-четвертых, гибридная восьмерка иногда начинает считать угрозой машины, которые движутся через полосу от нее. Все это ужасно раздражает. У меня создалось впечатление, что систему отслеживания соседних автомобилей поставили из Ariza 8 в гибридную восьмерку без всякой адаптации. И еще один момент, который мне не понравился. При включении задней передачи автомобиль начинает тихонько блямкать и делает это до тех пор, пока водитель не поставит коробку в парковочное положение или в драйв. Этот белый шум не сообщает о каких-то препятствиях, он всего лишь напоминает о том, что включена задняя передача. И меня это дико раздражало. В 90-х годах на машины ставили самопальные игрушки, которые при включении задней передачи неприятным женским голосом повторяли «Осторожно, еду назад! Осторожно, еду назад! Осторожно, еду назад!» или что-то вроде того. Только та приблуда предупреждала прохожих, а в Черри это явно предупреждение для самого водителя, который и включил заднюю передачу. К этому нужно добавить систему удержания в полосе, которая на чистой дороге в буквальном смысле слова пыталась вырвать руль у меня из рук, чтобы вернуться в центр полосы, когда я смещался к левой или правой стороне. Я обычно езжу в левой полосе, еще смещаюсь влево, чтобы видеть вперед максимально далеко. Машина же против и все время пытается выровняться по центру. Я очень обрадовался, когда у нас пошел снег и всю дорожную разметку замело. Правда, после этого торможение на китайской резине заметно ухудшилось. Оказалось, что снег не лучшая стихия для нее. Ездить приходилось аккуратно, все время ожидая подвоха. Но продолжим про опции. Встроенный видеорегистратор в гибридной восьмерке работает не хуже, чем в Ariza. Камера точно так же расположена в блоке под лобовым стеклом в районе салонного зеркала. И так же, как в Ariza, ей не страшны ни грязь, ни снег, поскольку она находится в зоне работы стеклоочистителей. получается прекрасный видеорегистратор с очень хорошим качеством картинки, который идет приложением к машине.
Поехали!
Теперь о езде. Время теста выпало на новогодние праздники, и мне очень понравилось ездить на восьмерке по пустым загородным шоссе. За счет тяжелой батареи, расположенной в самом низу, автомобиль великолепно управляется. Помня о китайской резине, я ездил аккуратно, и поведение машины на дороге мне очень понравилось. Она управляется лучше, чем полноприводная бензиновая восьмерка. Непрогретую машину не стоит пинать, быстрее она от этого не поедет. Но после прогрева получается комфортный динамичный автомобиль. И несмотря на его размеры, мне было удобно ездить на нем не только по пустым праздничным улицам и магистралям, но и в последние дни ушедшего года, когда сотни тысяч людей катались по Москве в поисках подарков. Я уже говорил в одном из подкастов, что большие автомобили все чаще тяготят меня. Но в случае с гибридной восьмеркой неприятных ощущений не было вовсе. Чтобы картина была полной, необходимо сказать про кресло и посадку. В гибридной восьмерке поместится любой, даже очень крупный мужчина. Боковая поддержка есть, но сидеть она не мешает. Кроме того, сиденье расположено высоко. Я ощущал себя так, как будто нахожусь в полноценном внедорожнике. Это хорошо, потому что улучшает обзорность, а сидеть высоко и иметь при этом низкий центр тяжести вдвойне приятно. И ехать динамично тоже. Это довольно необычное ощущение, и я рад, что добавил их в свою копилку водительского опыта. Сидеть за рулем приятно еще и потому, что к эргономике автомобиля не возникает серьезных претензий. Все рядом и на привычных местах. Тут стоит оговориться, что салон практически не отличается от бензинового Chery Tiggo 8 Pro Max. Это удобно и для сравнения двух автомобилей. Вы услышите его, когда я буду подводить итоги теста. В Европе движение полностью на электричестве имеет сакральный смысл. В городах все чаще вводятся запреты на въезд в центр на машинах с двигателями внутреннего сгорания. Для нас это не актуально, поскольку в России подобных запретов не существует.
Автопортрет. Первый подкаст о тест-драйвах.
Думаю, пришло время рассказать о силовой установке. Она состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 147 лошадиных сил и двух электромоторов. Суммарно они выдают 235 лошадиных сил. Для столь большого автомобиля это совсем немного. По опыту могу сказать, что тут многое зависит от качества лошадей. Бывает, что даже большие машины с такими показателями едут очень бодро, но бывает и по-другому. Тут нужно понимать, что в технических характеристиках гибридной восьмерки приведено усредненное значение, а на пике мощность на целую сотню лошадей больше. Оптимизм вселяет и другой показатель. Крутящий момент составляет колоссальные 510 ньютон-метров. Но по факту гибридная восьмерка слишком тяжела, чтобы демонстрировать чудеса динамики. И еще один фактор — тест проходил зимой. Летом сцепление будет лучше, и впечатление от автомобиля изменится. С другой стороны, нужно ли этой машине ездить очень быстро? Это же большой семейный кроссовер, и я не исключаю того, что его создатели намеренно попридержали лошадей. О семейности кричит и семиместная компоновка. И, как обычно бывает, третий ряд сидений малопригоден для жизни. Я регулярно залезаю на такие кресла в разных автомобилях, но откровений не было уже несколько лет. Лучше всего третий ряд подходит для того, чтобы чесать уши коленями. Причем это происходит непроизвольно на неровностях дороги. Галерка может пригодиться лишь для того, чтобы рассаживать детей или подвести группу коллег до метро в плохую погоду. В отпуск всемером не поедешь, так как в автомобиле не останется места для багажа. Вообще никакого. Пространство за спинками третьего ряда просто смешное. Даже для нормальных поездок по городу его не хватит и придется бросать вещи в салон. Если же сложить третий ряд, багажник шикарен. Без оглядки на формальные литры он больше, чем нужно даже для путешествий. До сих пор способности машины у нас оценивают по тому, влезет в нее холодильник или нет. Это своего рода народная забава. В гибридную восьмерку точно влезет, дверной проем огромен. Хотя покупать большой дорогой автомобиль с прицелом на перевозку крупномеров раз в несколько лет крайне странно. Совсем недавно я заплатил за перевозку разобранной мебельной стенки с одного конца Москвы на другой 1500 рублей. Если бы этот Тига был моим, я бы все равно поберег его и заплатил за доставку. А вот сиденья, складывающиеся в ровный пол, для такой большой машины были бы плюсом. Многие водители любят по пути в отпуск не останавливаться надолго, а поспать часок-другой в машине. Но в тестовом автомобиле такой опции нет. Поспать можно только на водительском кресле с откинутой назад спинкой.
Автопортрет Александра Андреева.
В гибридной восьмерке есть три режима рекуперации. Некоторые стараются выбрать тот, который больше всего напоминает езду на бензиновом автомобиле. Я же считаю идеальным наиболее жесткий режим. В нем автомобиль использует любую возможность для того, чтобы запасти энергию, и реагирует на снятие ноги с педали газа резким замедлением. Я уже рассказывал об этом в подкасте про Geely Atlas Pro. Но там гибридная установка слабенькая, здесь же все по-взрослому. И если привыкнуть к режиму максимальной рекуперации, можно будет практически никогда не пользоваться тормозами. Подобная манера вождения учит видеть дорогу, правильно выбирать дистанцию и предугадывать действия других водителей. Больше всего она подходит для дальних поездок. Для изменения режима рекуперации выбран довольно странный способ. Это делается с помощью джойстика переключения передач. А вот настраиваемых режимов работы силовой установки только два. Полностью электрический, когда бензиновый двигатель заглушен, и гибридный. Выбор нюансов оставлен за электроникой. Вариантов работы силовой установки при этом масса. Дело в том, что в гибридной восьмерке применено необычное решение, когда электромоторы ставят по осям. Здесь один электромотор, по сути, играет роль генератора, а второй вообще встроен в коробку передач. Она тоже непростая. Это робот аж с тремя мокрыми сцеплениями. При этом поведение автомобиля вполне привычное, и все эти навороты можно легко перепутать с хорошо работающим стандартным роботом с двумя сцеплениями. Есть и еще одна особенность. В настройках можно менять чувствительность педали газа. К сожалению, режимов только два — комфорт и спорт. Благодаря хорошей шумоизоляции работа бензинового двигателя в обычных условиях практически не слышна. И только при сильном нажатии на педаль газа становится очевидно, что он все-таки есть. Шумоизоляции в гибридной восьмерке достаточно для того, чтобы обеспечить акустический комфорт и при этом было слышно, что происходит на улице. В длительной поездке шум не утомляет, а на скоростях около 100 км в час с передним пассажиром можно говорить, не повышая голоса. Как и в других кроссоверах, наибольший вклад в аэродинамические шумы вносят боковые зеркала. Шум колесных арок слышно едва-едва. По крупнозернистому асфальту автомобиль идет мягко, и шум не досаждает так, как это бывает в других автомобилях, особенно с жесткой подвеской. Звук обеспечивают 10 динамиков Sony. Он неплохой, но до лучших образцов китайского автопрома в этой категории не дотягивает. Любителей подключать к автомобилю свои смартфоны не может не обрадовать наличие Android Auto и Apple CarPlay. Про беспроводную зарядку для телефона даже упоминать странно. Она стала стандартом для большинства китайских машин, тем более в столь крупном сегменте.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
Наличие большой батареи позволило добавить комфорта. Салон гибридной восьмерки прогревается быстрее, чем в обычных машинах с ДВС. Дело в том, что тепло поступает не только от двигателя. Создатели автомобиля добавили в него еще электрический фен. Но есть нюанс. В меню климатической системы не так просто разобраться, включен обдув или нет. Изображение воздушных потоков не исчезает даже тогда, когда обдув выключен. В то время, когда он включен, это же изображение чуть ярче, не более. Поэтому не только мне, но и моему 12-летнему сыну, который отлично разбирается в разного рода гаджетах, не было поначалу понятно, почему же в автомобиле так холодно. И только разобравшись в этой особенности, мы стали наслаждаться быстрым прогревом салона. Огромные 12-дюймовые экраны, один из которых представляет приборную панель, а второй отвечает за управление мультимедийной системой, климатом и помогает контролировать гибридную установку, сделаны очень здорово. Они изогнуты на манер телевизоров, которые были популярны некоторое время назад. Интерес к телевизорам с изогнутыми экранами угас, но технология пригодилась в автомобилестроении. И водителю с такими экранами действительно удобно. Chery не первопроходец в этом вопросе. Повернутые к водителю экраны появились в европейских машинах несколько лет назад. Но хорошо реализовать чужую идею — это тоже искусство. Правда, дегтя можно капнуть и здесь. В подкасте про Geely Atlas Pro я рассказывал, что темной ночью видел отражение приборной панели в верхней части лобового стекла. Все потому, что приборка не прикрыта козырьком. В гибридной восьмерке такая же история, но экраны отражаются не в лобовом, а в боковых стеклах. Не трагично, но без этого можно было бы обойтись, если бы у китайских инженеров было больше опыта. И тут уже не попенять на то, что у них другой климат. Ночи у них бывают вполне темные. Про свет. Вроде и места ему уделять не хочется, и без упоминания плохо. Свет стандартный для китайских автомобилей. Вся оптика полностью светодиодная, качество вполне удовлетворительное, среднее по больнице. У европейцев лучше, и пересев с относительно новой европейской машины на гибридную восьмерку, водитель не испытает восторга. Но дорогу темной ночью видно будет. Также будет хорошо заметен в темноте сам автомобиль. А вот зимой возможны варианты. Форсунок омывателей и фар в гибридной восьмерке нет. На грязной дороге световой поток будет быстро ослабевать. Я знаю, что многие не любят омыватели фар из-за того, что они потребляют жидкость ведрами. А я не люблю постоянно останавливаться на трассе и протирать фары. На это тратится уйма времени, которое в длинных поездках на вес золота.
Итоги.
Слов сказано много, пора подводить итоги и сравнивать бензиновый Tiggo 8 Pro Max с гибридной версией. Первое, что бросается в глаза, бензиновая версия полноприводная. Вкупе с большим дорожным просветом это дает возможность прохватить по средней степени тяжести бездорожью. Без фанатизма, но можно. Например, объехать пробку по проселочным дорогам по пути в отпуск, если трасса стоит. Но вы знаете, последний личный автомобиль, который у меня был, Jeep Grand Cherokee. Он обладает хорошими возможностями на бездорожье, но я всерьез пользовался этой опцией только один раз, сразу после того, как купил машину и поехал на покатушке джип-клуба. Полный привод дает уверенность при поездках зимой. Но я отъездил 2,5 недели на гибридной восьмерке как раз в лютые холода, и проблем не было. Мне даже понравился этот большой кроссовер с передним приводом. На пустой дороге можно чуть-чуть пошалить. Поэтому при выборе я бы глубоко задумался, нужен ли мне в этом конкретном случае полный привод. А вот запасное колесо мне точно нужно. Наши дороги стали чище, саморезы и прочая гадость попадается все реже. К сожалению, неприятности происходят неравномерно. Я долго и счастливо ездил на разных машинах и не знал проблем. А во время ресурсного теста Renault Arkana проколол 3 колеса. Еще я пробивал их на грейдере, но это не в счет. А вот проколы все без исключения, по иронии судьбы, случились в Москве, хотя я объехал на Аркане половину России. В общем, запаска – вещь необходимая. У обсуждаемых машин ее нет. Но у бензиновой версии есть хотя бы докатка, а у гибрида только ремкомплект. И тут я ставлю ему жирный минус. Гибридная версия по паспорту разгоняется до сотни за 7,5 секунд. Это на секунду меньше, чем у бензиновой восьмерки. Для меня это важная секунда, которая при умелом использовании не только добавляет удовольствие от вождения, но и обеспечивает большую безопасность. Плюс гибрид лучше управляется и не чувствует колеи, в отличие от своего бензинового собрата. За это он получает жирный плюс. Гибрид примерно на 500 000 дороже. Точно говорить трудно, поскольку производителям постоянно проводятся разные акции и можно поймать цену пониже на оба этих автомобиля. Сумма значимая, плюс уходит к бензиновой версии. Расход гибридной восьмерки на 2,5-3 литра ниже, чем у бензиновой. Экономия и преимущества, которые тоже нельзя не учитывать. Но с учетом того, что гибрид дороже, экономия представляется сомнительной. Замерзший кран я бы не стал учитывать не только в этом соревновании, но и вообще при принятии решения о покупке. Во-первых, нет никаких гарантий того, что приборная панель точно так же не застынет на бензиновой версии. Во-вторых, нет никакой гарантии, что это или что-то еще похуже не произойдет на любом из конкурентов Cherry. Я уже не раз говорил, что даже японцы с точки зрения надежности теперь совсем не те, что прежде. Что уж говорить о европейцах и американцах. Приведу новый пример. Ошибка двигателя на Cadillac XT4 загорелась во время теста при пробеге меньше 1000 километров. Я привел все аргументы, которые хотел. Дальше дело за вами. Решайте, стоит ли гибридная восьмерка того, чтобы добавлять ее к числу претендентов на покупку. И пишите, что решили в моем телеграм-канале. Он называется просто «Автопортрет Александра Андреева». До встречи, водители!
Автопортрет Александра Андреева.